Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 983-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к посланию к евреям, 12 глава. Да, это замечательная глава, я бы с удовольствием читал и читал ее, с удовольствием бы сейчас замедлил ход наших программ для того, чтобы поподробнее поговорить о том, что здесь написано. Но такой возможности у нас нет, и сегодня мы все-таки закончим с вами беседы по 12 главе. Автор послания говорил своим читателям, что Иисус лучше всего, что когда-либо было на этом свете. Иисус лучше ветхозаветных пророков. Иисус лучше закона, данного Богом через Моисея. Иисус лучше обычаев, которые были даны еще в ветхозаветные времена. И автор послания к евреям призывает читателей обратиться ко Христу, к живому Спасителю. И мы также читали предупреждение, которое снова звучит в 25 стихе, в самом его конце. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголевшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес». И поскольку Иисус действительно велик, мы также понимаем, что мы не избежим встречи с Ним, и эта встреча может быть очень и очень разной, в зависимости от того, обратимся мы ко Христу или, напротив, отвернемся от Него. Смотрите, помните, делайте вывод. Вот об этом, по сути, говорит 25 стих. Хотите увидеть, что происходило с народом Израиля в древности? Читайте Священное Писание, читайте Ветхий Завет. Хотите увидеть, что происходит сегодня с народом, который, ну, по крайней мере, частично пытается жить по закону? Тогда посмотрите на современный Израиль. Живет ли Израиль в мире? К сожалению, нет. История еврейского народа была печальной историей на протяжении 2000 лет. Почему? Потому что эти люди отказались слышать Господа, слышать Христа. Они отказались также слышать закон Божий. И именно по этой причине Бог осудил Израиль. Так что, если мы не слушаем Божие предупреждение, то это очень серьезно. И порою задают вопрос, ну как мне познать волю Божию? Ответы здесь очевидны. Мы познаем Божию волю из Священного Писания, мы познаем волю Божию через свидетельство Святого Духа. Но знаете, тут есть еще один момент. Если человек действительно хочет исполнять волю Божию, и он начинает прислушиваться и быть послушным воле Божией, то Господь ему откроет. Господь ни с кем не будет играть в прятки. Если вы будете исполнять Божию волю, то вы эту волю узнаете. Но с другой стороны, если вы откажетесь, то как вы надеетесь избежать, пренебрегши столь великим спасением? Читаем дальше, и 26 стих перед нами. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». И вы помните, что при даянии закона было землетрясение. Гора сотряслась. И также при распятии Христа, при смерти Христа, тоже было землетрясение. И придет день, когда Бог сотрясет буквально все, и не только землю, но и небо. Иногда, когда я вижу большие, новые, крепкие дома и очень красивые дома, я думаю примерно так. Надо посмотреть внимательно, надо приглядеться, потому что наступит время, когда ничего этого не будет. Бог сотрясет всю землю. Знаете, зачем Он это сделает? Чтобы мы видели, что есть нечто несокрушимое. Это вера в Господа нашего Иисуса Христа. И это Он Сам. Он, и только Он, по-настоящему несокрушим. Он и есть подлинное прибежище наше. Он и есть то место, где мы обретаем спасение, место безопасности. Не может никто спасти этот мир, кроме Христа. Знаете, сегодня в некоторых районах, в некоторых городах даже по улицам опасно ходить. Но Он, Господь, принесет подлинный мир и подлинную безопасность. И чтобы это сделать, Он сотрясет буквально все. Читаем дальше, 27 стих. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Здесь перед нами напоминание о том, что есть колеблемое, сотворенное, и есть неколебимое. И вот неколебимое – это и есть основание. Сам Творец дает нам такое основание, и сам Творец таким основанием является. Это напоминание для нас. И вопрос тут в том, на чем же мы будем строить дом – на камне или на песке? Потому что Бог все сотрясет, и все ложное, все притворное будет проявлено. Ну а сегодня есть немало и ложного, и притворного в нашей жизни тоже. То есть большой вопрос здесь состоит вот в чем. Где по-настоящему твердая почва? Или даже где по-настоящему твердый камень? То, что кажется сегодня твердым, может оказаться песком. Просто потому, что это было без Бога. Просто потому, что это не соответствовало и не соответствует Божьей воле. Читаем дальше 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Мы с вами движемся к небесному царству. И по мере того, как мы к нему приближаемся, нам надо понять, что мы уже здесь, на земле, призваны служить Богу. Так вот, как же ему служить, чтобы это было в его глазах приемлемо? С почтительностью и благоговением, с подлинным Божьим страхом. Христианство – это ведь не игра в церковь. Христианство – это не внешняя атрибутика и уж никак не внешнее напускное благочестие. Христианство – это живые, настоящие отношения с Иисусом Христом, которые не только отражаются на всей нашей жизни, но и более того, определяют ее. Они буквально преображают нашу жизнь, укореняют вас в Божьем Слове и Божьей воле. Читаем дальше 29 стих. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Вот это очень сурово. Я обращу ваше внимание на то, что спорить с этим абсолютно бесполезно, потому что это записано в Божьем Слове. Это не предположение, это не догадка, это констатация факта. И это очень и очень серьезное и отрезвляющее напоминание. Да, нам дана благодать, чтобы служить Богу. Но не шутите с Богом. Не думайте, что его можно провести вокруг пальца или пустить пыль ему в глаза. Нет, такое никогда никому не проходило и никогда никому не пройдет. Господь действительно огонь поедающий или огонь пожирающий. Как-то мы разговаривали с одним пожилым мужчиной. Он был водителем такси, ехать нам было довольно долго. Я завел с ним разговор, стал рассказывать ему Евангелие. И вот он меня слушал и слушал, а потом говорит: «Вы знаете, я бы хотел сказать, что я каюсь перед Богом, что я принимаю Христа. Но вы не в курсе моей жизни. Дело в том, что за последние лет 30 я уже много раз это говорил». Но говорил просто для того, чтобы сказать, для того, чтобы от меня просто отстали, или для того, чтобы произвести впечатление. И дальше он продолжает. «Вы знаете, я столько раз был неискренним, нечестным с Богом, что уже не понимаю, где говорю правду, а где лгу. Я уже даже не знаю, когда я по-настоящему искренен, и могу ли я быть искренним». Вот это очень-очень серьезно. Не пытайтесь обмануть Бога, не пытайтесь пустить Богу пыль в глаза, потому что придет день, когда вы даже и не поймете, были вы искренни или нет. Для вас вот эта грань между искренностью и лицемерием будет стираться. А я вам еще раз скажу сейчас. Наш Бог – поедающий или пожирающий огонь. Но при этом Он добрый, благой, милостивый Спаситель, полный благодати и любви. И то, и другое сразу. И в разные времена нашей жизни, в разные сезоны нашей жизни Бог открывается нам разными своими гранями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами идем дальше и переходим к 13 главе послания к евреям. Это заключительная глава послания. Помните, мы с вами говорили, что 11 глава повествует о вере. 12 глава – это глава о надежде. И надежда эта состоит в том, что мы приближаемся к Сиону. Мы идем на Сион, но Сион этот не в земном Израиле. Мы идем на небесный Сион. И вот когда ты понимаешь, что тебе открыто именно такое направление, это понимание, это осознание действительно приносит радость. Об этом мы с вами читали как раз в 12 главе. Ну а теперь мы переходим к 13 главе, и это глава о любви. Вера, надежда, любовь. Вот вам три последние главы послания к евреям. Есть еще один интересный план заключительных глав послания к евреям. Я не во всем с этим планом согласен, но все-таки он весьма полезен, поэтому я вам его приведу. 10 глава говорит о привилегиях христианина. 11 глава говорит о силе христианина. И эта сила как раз в вере. 12 глава говорит о развитии христианина или о пути христианина вперед. И 13 глава – это практика христианина или практика христианской жизни. С этим можно согласиться, с этим можно поспорить, но я все-таки думаю, что 13 глава действительно говорит о практической жизни христианина. И вот давайте начнем с вами ее читать и прочитаем первый стих. «Братолюбие между вами да пребывает». Я хочу обратить ваше внимание на слово «братолюбие». Это, по сути, не любовь к братьям. Это скорее братская любовь или любовь братьев. То есть смысл заключается в том, что Бог преобразил вас, и потому вы можете проявлять братскую любовь к другим верующим. Знаете, нам пишут письма, нам пишут комментарии самые разные люди и порой из самых разных деноминаций. Некоторые конфессии, некоторые деноминации – очень плохо друг с другом уживаются. Но вот в этих эфирах, когда мы собираемся вокруг Божьего Слова, люди из разных деноминаций общаются и с Богом, и друг с другом. При всех наших различиях, при всем том, что нас разделяет, к сожалению, мы понимаем, что есть между нами нечто объединяющее. Все мы Божьи дети. Он дал нам новое сердце. Он омыл всех нас. Он убелил нас, как снег. Мы – братья и сестры во Христе. Мы в одной и той же семье. Мы любим друг друга. И это настоящее, и это реально. Христианскую жизнь можно представить как треугольник. Один угол – это Бог. Другой – я, как человек. Третий – это другие люди или все остальные. И вот чем более мы доверяем Богу, и чем больше мы любим Бога, тем больше мы приближаемся к Богу. И, соответственно, мы начинаем приближаться друг к другу. Чем ближе к Богу, тем ближе друг к другу. Это и есть подлинная братская любовь. Понимаете, она основана не на том, что я смотрю и вижу, что все христиане такие хорошие люди, и все христиане мне так сильно нравятся. Среди христиан бывают разные люди. Кто-то мне нравится, кто-то не очень. Более того, кому-то я нравлюсь, кому-то не очень, а кому-то совсем не нравлюсь. Но это братская любовь, источник ее – Бог. Он дает эту любовь нам, и через нас Он проявляет ее по отношению к другим людям. И вот в следующем стихе говорится еще об одной грани этой любви – это страннолюбие – Проявление Божьей любви к странствующим, к путешествующим. Я прочитаю второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Да, мы с вами знаем об этих случаях из Священного Писания. Ну, например, Авраам, не зная об этом, принимал ангелов. Иаков, но он боролся с самим Богом, не осознавая этого. Да, вот тут нужно сразу сказать, что он не оказывал гостеприимства, он скорее оказывал сопротивление. Ангел явился также Иисусу Навину, когда Израиль под руководством Иисуса Навина готовился войти в обетованную землю. Страннолюбие, таким образом, это любовь к странникам. И тут есть несколько аспектов. С одной стороны, любовь нужно проявлять осмысленно, думая, что делаешь. Но при этом важно помнить, что вокруг нас есть немало людей, которые могут быть нам незнакомы и которым при этом нужна наша любовь, помощь и поддержка. Сегодня любовь к странникам все-таки это не совсем то, что было в те времена. Сегодня вряд ли кому-то из нас приходят стучаться в дверь и говорят «разрешите переночевать». Все-таки культура сегодня немножко другая. Однако вот это разделение на «свой-чужой», оно ведь остается и сегодня. И любовь к странникам – это готовность принять тех, кто не попадают в категорию «свои». Читаем дальше третий стих. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Страждущих, то есть страдающих. Сам Павел ведь тоже был в узах, и он хорошо знал, о чем говорит. «Помните страдающих, помните нуждающихся». Ведь церковь – это тело. Если страдает один член тела, то страдают и другие. И потому так важно поддерживать тех, кто в узах, тех, кто страдает. Читаем теперь четвертый стих. «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Это тоже очень серьезно. «Брак да будет честен, ложе непорочно». Интимная близость, половые отношения – это Божие благословение. Но это Божие благословение дано в контексте брака, в контексте семьи. Вне контекста семьи оно становится прелюбодеянием, грехом. Более того, институт брака, институт семьи дан человечеству для пользы самого человечества. Я знаю, что сегодня многие люди, многие молодые, да и уже и не очень молодые люди, просто живут вместе. Однако никакого сожительства в Священном Писании не подразумевается. Есть либо брак, действительно брак честный, настоящий, либо прелюбодеяние. Третьего варианта просто не дано. Да, я знаю, что многие молодые люди сегодня считают сожительство нормальным, приемлемым. Но знаете, за это рано или поздно придется платить. Потому что семья – это центр всего нашего общества. Еще раз повторю, интимная жизнь – это Божий дар. Но он предназначен для того, чтобы им пользовались только и исключительно в контексте брака. И вот как раз в сфере интимных отношений – вполне применим и этот принцип. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И в конце 4 стиха 13 главы мы читали «блудников же и прелюбодеев судит Бог». Опять-таки, это не значит «может судить» или «некоторых из них судит, а других не замечает». Нет, это констатация неотвратимой реальности, констатация неизбежного факта. Бог будет судить вас, если вы один из таких людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше пятый стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Замечательно знать, что он говорит нам такие слова. И кем бы вы ни были, вот это и есть подлинный ответ веры на Божие Слово. И мы приходим к осознанию и принятию того, что Он нас не оставит и не покинет. Думаю, что среди моих друзей есть те, кто готовы были бы меня покинуть и вполне могут это сделать. Подозреваю даже, что есть родственники, которые могут меня оставить. Но Господь Иисус Христос не оставит и не покинет. И замечательно, что Он всегда с нами. И еще обращу внимание на начало этого стиха. Какая связь между тем, чтобы был нрав несребролюбивый, тем, чтобы довольствоваться тем, что есть, и Божьей защитой, тем фактом, что Бог нас не оставит. Дело в том, что порою мы считаем золото и серебро некой гарантией счастья. Ну, то есть, если у меня будут деньги, если у меня будут ресурсы, тогда все остальное будет нормально. Но понимаете, деньги могут и исчезнуть. Более того, деньги могут и украсть. Порой деньги могут украсть друзья или компаньоны. И вот вместо того, чтобы прилепляться к этому ложному основанию, прилепляйтесь к Господу. Мы читаем, что Он не оставит и не покинет. Идем дальше, 6 стих. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Очень мощные, очень сильные слова. Еврейским христианам в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии предстояло перенести множество серьезнейших и тяжелейших испытаний. Но им нужно было помнить одно – Бог их не оставит. И вопреки всему происходящему, они могли сказать «Бог мне помощник, и ничего человек мне не сделает». Читаем дальше, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И я хочу снова сказать, Иисус не оставляет своих детей. Он не оставлял нас даже в самых тяжелых ситуациях. Не оставит Он и вас тоже сегодня. Я хочу слушать Иисуса. Он не оставит нас и не покинет. И это было засвидетельствовано в жизни тех людей, которые шли до нас. Вот очень важно смотреть на жизнь прошлых поколений христиан, тех, кто передал нам веру, тех, кто наставлял нас в вере. Я еще вернусь к этому стиху, хочу сказать о нем подробнее в следующий раз, пока скажу лишь вот что. Порою молодые христиане почему-то считают, что это они первыми проходят путь веры. Нет, друзья, у каждого из нас целое облако свидетелей. Облако тех, кто прошел этот путь до нас. Так вот, смотрите на них, учитесь у них, но прежде всего смотрите на Христа. 8 стих напоминает именно об этом. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Мы еще вернемся и к этому стиху в следующий раз. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь написано не просто «Иисус» или не просто «Христос». Написано здесь «Иисус Христос». Иисус – это Его имя. Христос – это Его титул. Имя указывает на человеческую природу. Титул – на природу Божью. Слово «Иисус», «Иешуа» связывает Его с людьми. Титул «Христос» или «Христос», «Мессия», «Помазанник» указывает на Его божественность. Иисус. Знаете, каким Он был замечательным человеком? Да-да, я сейчас говорю именно о Его человеческой природе. Люди собирались вокруг Него, наслаждались общением с Ним. Люди следовали за Ним. Они были покорены им. Но вот что они ненавидели, так это учение Иисуса, а не Его самого, не Его личность. И об этом мы будем подробно говорить в следующий раз. Об Иисусе, который тот же вчера, сегодня, завтра. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.